минут. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день» у микрофона Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Чем отличается устная речь от письменной и какие далекие от лингвистики факторы оказывают влияние на язык? Этой теме посвятила свою программу Лиля Пальвелева. Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им уходящая неделя. В этом часе у нас в гостях Галина Чурак, заведующая отделом живописи второй половины 19-го – начала 20 века Государственной Третьяковской галереи. Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви», ее герои – артисты Галина Коновалова и Владимир Осенев. Во второй половине часа программа «9 минут джаза». 107 лет со дня рождения Луи Армстронга. Этой дате посвятил свою передачу наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. И в конце часа передачи «События недели. Особый взгляд» в гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Итак, через 10 минут примерно рубрика «Моя неделя», а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу о русском языке «От А до Я» слово Лили Пальвелевой.
В Институте русского языка имени Виноградова хранится обширная коллекция записей устной речи. Их, начиная с 60-х годов прошлого века, делали лингвисты, которых в шутку здесь называют «разговорниками». Как утверждает заместитель директора института Леонид Крысин, фонотека устной разговорной речи – важный материал для исследований в области социолингвистики, того раздела науки, который изучает, как внешнее влияние воздействует на язык.
Что такое устная разговорная речь? Это не любая, человек, поступая с трибуны, тоже устно говорит, но это речь подготовленная. А имеется в виду неподготовленная, спонтанная речь, которая произносится в ситуации такой неофициальной. Такого рода разговоры в массе записаны. И на базе этих записей было выпущено несколько работ с описанием вот этой самой разновидности литературного языка. Это разновидность именно литературного языка, потому что это разговорная речь тех, кто владеет нормами литературного языка, письменного. Но оказывается, что когда они начинают устно говорить в непринужденной обстановке, и потом им показывают запись, они не верят, не может быть, говорят, так коряво я не мог говорить. И из этого сделан был вывод, что в этой обстановке, неофициальной, неформальной, неподготовленной, действуют свои какие-то нормы, неписанные. Человек может сказать, я ездил, смотрел квартиру. Ездил, смотрел. Письменная речь, так нельзя сказать. Дай мне чем записать. Это тоже конструкция, которая в письменной речи невозможна. Он скажет там, дайте мне ручку или дайте карандаш. А разговорная ситуация побуждает к тому, чтобы не использовать какие-то готовые номинации, а можно обойтись с помощью таких описательных оборотов. И вот такой специфики было набрано довольно много, и под это подводится некая социолингвистическая концепция, потому что оказывается, что люди социально как будто одни и те же, которые письменную речь используют в соответствии с кодифицированием, какими-то правилами, в неофициальной обстановке, в тех или иных ситуациях, непринужденных, и сами ситуации еще должны быть градуированы, в том числе и социально, и психологически. Одно дело, там за столом человек с приятелями разговаривает в таком раскованном состоянии, и другое дело, допустим, он в суде в качестве свидетеля отвечает. Это тоже неподготовленная речь. Он может не готовить ее заранее, потому что он не знает, какие вопросы задаст ему судья. Но это тоже устная разговорная речь, но она уже качественно другая. И вот это социальное разнообразие и социальное и психологическое разнообразие ситуации, это тоже предмет изучения социолингвистики.
То есть речь зависит и от ситуации, в которой оказывается,
конечно,
человек.
Конечно. Это два таких рода зависимости. Один род – это зависимость от его социальных параметров, возраст, пол и так далее. И вторая – от ситуативных каких-то условий общения. В разных ситуациях человек должен вести себя по-разному. Кстати говоря, это отмечено многими лингвистами, чем более гибко человек переключается с одной ситуации на другую, это есть такое целое направление в социолингвистике, коуд-свитчинговое переключение, кодовое переключение. Чем он искуснее владеет вот этим кодовым переключением, тем с большим основанием можно сказать, что он владеет литературным языком в совершенстве. Ну, близко к совершенству. А для, например, носителей просторечия, это совсем не характерно. Те, кто говорит только на просторечии, они продолжают использовать просторечие даже в ситуациях официальных и, так сказать, социально ответственных. Приходя там, допустим, с просьбами какие-то органы власти, они другим-то ничем не владеют, они продолжают говорить вот на том варианте языка, который им больше всего известен.
У меня есть пример другого рода. Я знала театрального критика, достаточно известного, про которого все говорили, что у него нет устной речи.
А, это да, этот дефект такой тоже. Действительно, есть люди, я знаю некоторых, и даже среди лингвистов, которые и устно говорят так, как будто они пишут или читают по-письменному. Это тоже недостаток. Нельзя сказать, что этот человек владеет всем комплексом средств, которые входят в систему языка. Еще одна проблема – это процесс социализации. Это больше термин известен психологам и социальным психологам. Это то, как ребенок из ребенка превращается во взрослого. Языковой аспект вот этой социализации очень важен. Как он осваивает не только сам язык, но и те правила ситуативного поведения в разных ситуациях, которые в данном обществе приняты. Попадая в другое общество, он может владеть тем языком, ну, допустим, английским там, или французским, но не владеть вот этой ситуативной грамматикой. И он будет попадать впросак, несмотря на то, что он хорошо знает язык. Потому что он не знает, в каких случаях надо какие средства использовать, как себя вести в комплексе. Тут и жестовое поведение, и использование каких-то формул этикетных. Такой сложный комплекс. Это можно показать на простом примере телефонных разговоров. Казалось бы, телефонный разговор, он такая свободная, вообще, тем более, если вы разговариваете с каким-то близким человеком. Тем не менее, существуют жесткие правила начала телефонного разговора. Причем в любом обществе начало разговора, оно жестко регламентировано. Тот, кто звонит, обязан первым обратиться к вам. Себя назвать, потом кого-то попросить к телефону и так далее. Но для носителей просторечия, например, характерно такое. Вот носитель просторечия набирает номер, звонит, там снимает трубку, и он спрашивает, кто это? Вместо того, чтобы представиться самому и попросить кого-то, он спрашивает, кто это? Это вот такая лакмусовая бумажка, по которой узнается носитель просторечия, не владеющий литературным языком.
Предметом изучения социолингвистики, сообщает Леонид Крысин, являются и некоторые периферийные сферы бытования языка. Вот одна из них.
В частности, вот мой соавтор Владимир Иванович Беликов, с которым мы вместе написали учебник «Социолингвистика», он специалист по пиджинам. Пиджины – это такие смешанные языки, которые образуются в местах, где пересекаются люди разноязычные, но в основном деловые. А вообще, само слово «пиджин», по некоторым предположениям, искаженное «бизнес». Эти люди, которые озабочены всякими бизнес-проектами, какими-то делами, торговлей и так далее, обычно это происходило в портовых городах, сливаются в некое общество, и там острейшая потребность коммуникации. Нужно общаться друг с другом, а языки разные. И вот на этой базе образуются такие смешанные языки, пиджины. Там грамматика может быть одного языка, лексика другого языка. Вот сейчас нам журнал «Известия» Академии наук прислана статья довольно интересная о русско-китайском пиджине современном. Это не какой-то там замшелый.
Ага, вот все эти челноки и прочие,
да,
контакты,
это,
они породили...
Это еще отдельный язык челноков, причем зависит от того, в какую страну они ездили. Но сейчас как-то челночное движение немножко поугасло. А раньше, вот 90-е годы, когда они ездили, значит, у челноков, которые ездят регулярно в Польшу, свой жаргон, у челноков, которые ездят в Грецию, свой. Ну, пересечения, конечно, есть, но в зависимости от того, что они покупают, с кем общаются, какие языки в контакте с ними, кто ездит в Китай, еще совсем другой. Ну и вот эта женщина, автор этой статьи, которая прислала о русско-китайском пиджине статью, она изучала в Харбине, с таким ударением именно, вообще Харбине принято, но все харбинцы говорят в Харбине. Значит, она изучала тамошний русско-китайский пиджин и довольно интересные такие наблюдения над этим смешанным языком. Это тоже одна из проблем социолингвистических, взаимодействия вот таких подсистем.
Как видно из рассуждений Леонида Крысина, на языковое поведение человека мощное влияние оказывает окружающая его жизнь во всем ее разнообразии. Говоря научным языком, внелингвистические факторы. Не случайно же, не вдруг решили, по какому ведомству числить социолингвистику
дисциплина возникла на стыке социологии и лингвистики, и долго даже спорили, что это, направление социологии или направление лингвистики. Но сейчас уже давно эти споры прекратились. Это, конечно, лингвистическая наука, поскольку в центре внимания язык, а изучается то, как внешние влияния воздействуют на язык, на его использование, на его усвоение. И у нас-то она называлась социальная лингвистика, а термин социолингвистика – это все-таки транслитерация американского даже термина. Вот есть такой знаменитый американский социолингвист Уильям Лабов, или Лабов, американцы его так вот с таким ударением произносят. Он основатель, один из основателей американской социолингвистики. И сам термин социолингвистика стал преобладать.
Мало того, превратился в международный и общепринятый.
Лили Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Галина Чурак, заведующая отделом живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи.
Самым заметным событием было открытие, наконец, нашего преображенного зала Михаила Александровича Врубеля. Этот зал у нас в течение последних нескольких месяцев был закрыт на такую своеобразную реконструкцию и обновление. Мы искали для этого зала наиболее адекватное для этого именно художника решение. Решение цвета стен, цветовое оформление, чтобы каждая картина получила индивидуальную подсветку. И для нас было очень важно, чтобы Врубель предстал перед зрителями, ну, как бы полностью, во всех своих ипостасях. Это ведь не только художник, мастер тонковых картин, написанных маслом. Но это прекрасный мастер, который работал в различных графических техниках, в технике акварели, рисунка, пастели. Это нужно было представить в этом же живописном нашем зале. Это художник-монументалист, и нужно было так найти оформление для его больших декоративных панно, которые писались когда-то для украшения особняков московской знати, чтобы и они совершенно естественно вписались в этот зал.
Скажите, а что новое появилось в экспозиции после реконструкции?
Прежде всего, это майолика, которая не экспонировалась несколько десятков лет в Третьяковской галерее. И впервые экспонируется камин Врубеля. Тоже майоликовый декоративный камин, который поступил в Третьяковскую галерею в середине 1960-х годов. Но никогда не экспонировался. Он участвовал в наших выставках, которые мы посылали, в частности, за рубеж. Но в самих залах галереи он не находил себе места. Не просто было чисто конструктивно найти решение, чтобы поместить его в постоянной экспозиции галереи. Сейчас это решение найдено. И действительно, этот зал предстал перед зрителями в своем преображенном и обновленном виде.
Гостем рубрики «Моя неделя» была Галина Чурак, сотрудница Государственной Третьяковской галереи. Воскресный цикл «Свободный день» продолжит программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви.
Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил.
Галина Коновалова и Владимир Осимов. Октября 1934 года 17-летняя первокурсница Вахтанговской театральной школы Галя Коновалова пришла на первое занятие по сценической речи. Занятие уже началось, когда в аудиторию вошли два молодых человека, которых представили курсу как вольнослушателей. Вот как Галина Львовна Коновалова, ныне актриса и заведующая труппой Вахтанговского театра, сама вспоминает этот эпизод.
Ну, я отнеслась к ним с совершеннейшим презрением. Потом она стала спрашивать, кому сколько лет. Моя приятельница сказала, что 19, дошла очередь до меня 17. Потом спросила их. Один из них, очень скромный такой молодой человек, сказал 25. Тогда я, будучи очень гордой, что я прошла по конкурсу, сказала, а зачем вообще таких стариков принимают? Все это повисло в воздухе. Потом начались уроки по мастерству. Потом эти два молодых человека стали очень активно заниматься. Один из них стал первым учеником на курсе. Из первого курса был экстерном переведен на третий курс. Получил главную роль в тогда репетируемом спектакле «Соломенная шляпка». И впоследствии стал моим мужем.
Молодого человека, одного из лучших вахтанговцев, звали Владимир Осенев. Его знают не только театралы. Он снимался и в кино. Им блистательно сыграна роль контрразведчика Тихого в фильме «Бег». Его голос звучит в мультфильме «Винни-Пух». Осенев читает закадровый авторский текст. А тогда, в 1934-м, это был скромный студент, которому далеко не сразу удалось завоевать симпатию понравившейся ему девушки. Скорее, наоборот.
Подруга такая разбитная тоже, барышня, которая прошла по конкурсу, сказала, давай пойдем купим пирожное в буфете. Я сказала, у меня денег нет. На что? Она сказала, мы сейчас одолжим. Подошла к нему и говорит, слушайте, молодой человек, мы даже не знали, как его зовут. Вы не могли бы нам одолжить деньги на пирожное? И он так как-то нервно, со всем карманом, так быстро, и сказал, а у меня нету. Я подумала, какой сумасшедший, что он так дергается-то? Но когда он стал первым учеником, тут я обратила на него внимание, он начал ухаживать. И в 1937 году, когда вот вышла «Соломенная шляпка», и когда он стал уже знаменит на всю Москву, сыграв эту роль и получив невероятное признание, и получив большую прессу, и, в общем, в этот момент он и завоевал мое сердце, если такое говорить очень пафосно.
Павлу Любимцеву, заведующему кафедрой актерского мастерства Щукинского училища, приходилось видеть на сцене и Галину Львовну, и Владимира Ивановича.
Я помню их обоих, когда мы учились в Щукинском училище, это была середина 70-х годов, тогда Александра Исааковна Ремезова возобновляла спектакль «Дамы и гусары». И в этом спектакле ротмистра играл Владимир Иванович Осенев, а одну из горничных играла Галина Львовна Коновалова. Она была прелестно очаровательна и очень молода. Роль ротмистра – большая роль, роль горничной сравнительно небольшая, но я помню, что Галина Львовна прелестно ее играла, очаровательно пела, танцевала.
Павел Любимцев описывает Владимира Осенева, репетировавшего в знаменитом спектакле Вахтанговского театра «Ричард III».
Каждую секунду в нем происходила какая-то работа мысли. Такой хитрый интриган, дипломат. Какая у него была стать, как он двигался вкрадчиво, настороженно. Причем прекрасная фигура постав, так сказать, несмотря на немолодой возраст. И глаза такие блестящие, такие внимательные.
Порядочность и скромность Владимира Ивановича иногда обходилась очень дорого его семье. Павел Любимцев рассказывает о таком эпизоде, случившемся в октябре 1941 года, когда Вахтанговский театр эвакуировался из Москвы.
Был приказ, что все должны явиться на Ярославский вокзал, имея при себе документы, какие-то деньги и минимум вещей, один чемодан. И Осенев буквально это выполнил. То есть он пришел действительно с одним чемоданом, где была смена белья, там мыло, что-то еще. И, ну вот, больше ничего не было. Но когда Осенев увидел, какие огромные багажи сопровождают многих других вахтанговцев, он понял, что его, значит, порядочность, она обернется для его семьи большой бедой, потому что действительно семья оказалась в Омске просто в совершенно нищем состоянии, не было ничего.
У Осенева в театре было много больших ролей. Он довольно часто снимался в кино. И хотя Коноваловой доставались в основном роли маленькие, духа соперничества в их семье не возникало.
Нет, никогда этого не было. Наоборот, он сразу как-то рванул. И когда мы кончили эту школу, то тогда был не Руван Николаевич Симонов, художественный руководитель, а Куза такой у нас был. Он издал приказ, что вот наши 5 человек кончили школу, и что они все получили разную зарплату. Сейчас же все получают одинаковую зарплату студенты, когда приходят в театр. Они получили разную зарплату, но я надеюсь, что они все будут строителями нашего Вахтанговского театра. Этот приказ у меня даже до сих пор, эта бумажка хранится в секретарии. Я помню, что Владимир Иванович, когда за мной ухаживал, он спросил, вам не обидно, что там одна подруга получает роли? Я говорила, ну что вы, а я стенгазету делала. Я по молодости считала, что это все равно ты для театра делаешь.
Галина Коновалова и Владимир Осенев прожили вместе почти 40 лет.
Он, женившись на мне, считал, что он очень счастлив, и что он выиграл по какому-то трамвайному билету. А я считала, что по-другому вообще и не бывает. И когда мне всякие мои подруги жаловались на мужей, и как-то говорили, что им плохо живется, я просто этого не понимала, потому что мы прожили очень большую жизнь, начинали ее очень в материальном неблагополучии. А потом, когда стали на ноги, особенно он, когда он стал, в общем, довольно популярным и знаменитым, и, соответственно, материально оснащенным, его не стало, и я осталась одна.
Владимир Иванович Осенев неожиданно умер 1 апреля 1977 года, возвращаясь со спектакля. Вскоре после его смерти коллеги предложили Галине Львовне должность, которую раньше занимал ее муж.
А он ведь когда-то был завтрупой и очень к этому относился серьезно, все его страшно боялись. И когда я осталась одна, то Евгений Рубанович Симонов, тогдашний худрук, вместе с директором, предложили мне, чтобы я там не сошла с ума и ничего с собой не сделала. Вот чтобы в память Владимира Ивановича, давайте мы вас сделаем. Я очень к этому отнеслась иронически, потому что я совершенно не понимала, что нужно делать. Потом я очень болела тогда, и я очень отказывалась. А они как-то очень настаивали, и потом уже по прошествии времени я поняла, что они были правы в том смысле, что они меня просто спасли этим. В то время это была должность интересная, потому что я много работала. Сейчас это уже атавизм. Это должность, я бы считала, что ее вообще надо ликвидировать, потому что сейчас совершенно другие взаимоотношения в театре, другая структура. Сейчас все зависит от режиссера, который пришел, кого он хочет брать, и он может со стороны взять актера, понимаете? Сейчас нет такой стабильности в театре. Поэтому эта должность имеет очень много обязанностей и никаких прав.
Галина Львовна продолжает играть в Вахтанговском театре, в ее репертуаре 3 спектакля. Что же касается должности заведующей труппы, к которой она относится так скептически, то стоит послушать, что говорит по этому поводу ее коллега Павел Любимцев.
Она человек не просто театральный, она человек горящий. Она очень заботится обо всех. Не бывает премьеры, на которую бы она не пришла. Как это можно не прийти на премьеру и не поздравить товарищей? Она приходит элегантно одетая, подтянутая и чрезвычайно радостная. И всегда находит возможность сказать добрые слова актерам разным, которые заняты и в больших ролях, и в небольших. Она вот человек театра, если можно так сказать, с большой буквы. И это, конечно, меня, например, всегда восхищает.
Недавно в жизни Галины Коноваловой появился еще один Володя, который очень любит слушать сказку про Винни-Пуха.
У меня уже есть правнук, которого тоже зовут Володя Осенев, кстати говоря, и он вот все время прокручивает эту самую пластиночку, диск этот.
Ну что ж, сказки конец. То есть конец этой сказки. А есть и другие. Про Пуха и кролика, про пятачка и старого серого ослика, и про всех остальных.
Короткие истории о любви. Галина Коновалова и Владимир Осенев.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве второй день продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Руководитель организации «Нордос» Татьяна Карпова заявила, что организация потребует возбудить уголовное дело против должностных лиц, ответственных, по ее мнению, за гибель заложников при теракте на Дубровке. Первый вице-премьер России Сергей Иванов предложил создать к 2020 году единую глобальную систему ПРО. В пригородном районе Северной Осетии около 500 жителей селения Чермент провели митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Поводом послужило исчезновение в минувшую субботу 2 пожилых местных жителей. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Валдис Затлерс. Не менее 34 человек погибли сегодня в результате взрывов в Ираке. Возросло число жертв вчерашнего взрыва в городе Тус-Хурмата на севере страны. По последним данным, убиты до 150 человек. В горных районах Пакистана 23 человека стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями.
Среди исламистских радикалов, находящихся в осажденной Красной мечети в Исламабаде, есть разыскиваемые по обвинению в терроризме, утверждают власти Пакистана. Министр по делам религии заявил, что наиболее активную часть мятежников составляют примерно 250 боевиков. Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы периода массовых репрессий 20-50-х годов. Теперь с архивами может ознакомиться любой человек. Как сообщил Интерфаксу начальник управления регистрации архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, для этого надо только обратиться с письменным запросом. Американская авиастроительная компания «Боинг» представляет сегодня новый пассажирский самолет.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», который ведет Вероника Баде. Примерно через 9-10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. А сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Как говорят у него на родине, he was bigger than life. Он был больше самой жизни. Рассказывать о нем можно часами, днями, месяцами. Без него джаз не был бы джазом. Луи Армстронг, он же Сачмо, он же Папс, появился на свет 107 лет назад в Новом Орлеане. Ваши соседи и вы слушаете еженедельные 9 минут джаза на частотах свободы. У микрофона ваш ДС.
My. Yeah, man. All aboard for Pittsburgh, Harrisburg, all aboard. Hobo, you can't ride this train.
Now, hobo, oh, hobo, hobo,
you can't ride this train.
Now, boy, I'm the brakesman,
and I'm a tough man. I ain't joking. You can't ride this train, train.
Хобо, you can't ride this train. Сачмо, изображающий и контролера поезда, и бродягу, который клянется, что поедет на поезде, на котором Сачмо ему не разрешает. Луи Армстронг, труба и вокал с оркестром на студии RCA Victor, Нью-Джерси, 1932 год. А Сачмо написано все. Он и сам, как мы знаем, написал автобиографию. Однажды поздно вечером трубач и будущий фотограф джаза Эл Стюарт сидел в артистической уборной Армстронга, когда в дверь заглянул пианист Джо Башкин. Сачмо, как всегда в антрактах, сидел в зеленых боксерских трусах, тапочках и с носовым платком на голове. И он стучал двумя пальцами по пишущей машинке. Джо Башкин, который покинул нас 3 года назад в возрасте 87 лет, спросил: «Папс, ты еще не закончил книгу?» Армстронг проворчал в ответ: «Ох, дружок, нет. Я накатал уже 600 страниц и добрался только до 29-го года». High Society, джаз, каким он был в Новом Орлеане на границе традиционного марша и свинга. 26 января 1933 года Сачмо и его чикагский оркестр с Тедди Уилсоном на рояле, Кегом Джонсоном на тромбоне, Элмером Уитлоком и Зилнером Рэндолфом на трубах, среди саксофонов и кларнетов Скоуилл Браун, Джордж Олдхэм и Бад Джонсон, брат Олдхэма Билл на тубе, контрабасе и Янг Портер на ударных, кто забыт, Майк Маккендрик, гитара и банджо. Хим Берен писал, что Сачмо и был тем человеком, который превратил нью-орлеанский марширующий джаз в свинг, буквально откупорил все горизонты. Синатра называл Армстронга в самом серьезном смысле «мистер джаз». Все, что получило неожиданную возможность развития, пришло от него. Начиная с рождения соло, с разделения комбо на оркестр и солиста или на оркестр и солистов. Когда Сачмо перебрался в Чикаго и начал играть в Линкольн Гарденс, весь оркестр Флетчера Хендерсона, отыграв вечерний концерт, в полном составе приходил слушать трубача и певца. Некоторые пытались взобраться на сцену и дать бой молодому трубачу, но никто и никогда не вышел победителем из этих дуэлей. Saint Louis Blues – лучший из всех составов Армстронга, его знаменитый All Stars. Велма Миддлтон – вокал, Трами Янг – тромбон, Барни Бигард – кларнет, Билли Кайл – фортепиано, Арвил Шоу – контрабас и Барри Димс – ударные. 13 июля 1954 года, Чикаго.
Say, I ain't good looking, baby.
Who said that?
No, I ain't built so fine.
Oh, you better
change. Yo, I ain't good looking, baby. Baby, I ain't built so fine.
I'm worried about what's on your mind.
But all the boys like me, 'cause I take my time.
That's the trouble now, that's the trouble. I'm gonna snatch me a picket off somebody's fence.
Wait a minute now, don't go for certain now, wait a minute.
Yes, I'm gonna grab me a picket off of somebody's fence.
Hold everything,
and I'm gonna whip you over your big head until you learn some sense.
Сачмо был невероятным хохмачом. Он всю жизнь, практически каждый день, принимал слабительное из трав швейцарский крис. Приятель Армстронга однажды наткнулся на знаменитого нью-йоркского диджея, который сворачивал из Swiss Chris самокрутки и курил. Он его спросил, почему он это делает. Как почему? Сачмо сказал, что это полезно для здоровья. Вот напоследок песня, сделавшая Армстронга, который отнюдь не был беден, весьма и весьма богатым человеком. Успех ее был колоссальный. «Hello, Dolly» – песня Джерри Хермана из знаменитого одноименного бродвейского мюзикла «Сачмо» и его оркестр в Нью-Йорке 3 декабря 1963 года.
«Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly, I can tell, Dolly. You still blowing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, then go away again.
На этом этом я прощаюсь с вами до следующей недели. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ, приятного уикенда. Чао, бай-бай.
Луи Армстронг в программе Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас я познакомлю вас с обзором важнейших событий недели. В Москве прошла двухдневная конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Обсуждались, в частности, основные принципы программы единого оппозиционного кандидата в президенты России, а также порядок его выдвижения и вопрос о форме участия оппозиции в парламентских выборах. Город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Такое решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. Теперь, сообщая об организациях, запрещенных или ликвидированных решением суда за экстремистскую деятельность, журналисты обязаны оговаривать это в своих материалах. Ужесточается уголовная ответственность. За организацию массовых беспорядков можно попасть в тюрьму на срок до 12 лет, за хулиганские действия, совершенные по мотивам национальной, расовой, идеологической или религиозной ненависти, на срок до 6 лет. Госдума России приняла также во втором и третьем чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения и расширяющий полномочия ГИБДД. Юрий Лужков в пятый раз официально вступил в должность мэра Москвы. Впервые он стал мэром в 1992 году. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. Правительство Великобритании снизило уровень террористической угрозы с критического до высокого. Это означает, что власти более не считают неминуемой угрозу террористических нападений. Критический уровень был объявлен после предпринятых на прошлой неделе попыток совершения террористических актов в Лондоне и Глазго. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный 12 марта этого года. Он передан представителям группировки «Хамас», захватившей власть в Газе. В Латвии вступил в должность новый президент Валдис Затлерс. В Турции правительство и военные согласовали план возможной операции против курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. Власти Ирана снова закрыли ведущую реформистскую газету страны, менее чем через два месяца после того, как было разрешено возобновить ее публикацию. Ежедневная газета «Хамихан» была запрещена еще в 2000 году. Многие из ее авторов – известные сторонники реформ, которые провели годы в заключении. В основной список претендентов на литературную премию «Русский букер» вошли более 30 произведений. Среди них работы Чингиза Айтматова, Дмитрия Быкова, Виктора Пелевина, Людмилы Улицкой и роман «Матисс» Александра Ильичевского, сотрудника «Радио Свобода». Победителя назовут 5 декабря. Это был краткий обзор событий недели. 8 800 200 ровно 2212. Телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, социологу Леониду Седову.
Конечно, все, что происходило на неделе, затмило решение Олимпийского комитета о предоставлении российскому городу Сочи право на проведение Олимпийских игр в 2014 году. Об этом можно судить по тому количеству откликов, комментариев, по той степени ликования, которое охватило множество людей в нашей стране по поводу этого решения. Мне, честно говоря, весь ажиотаж вокруг этого события не очень по душе, потому что, скорее всего, продиктована эта шумиха мотивами национального самолюбия или честолюбия, а не спортивным интересом или какими-то рациональными соображениями. Об этом, в частности, можно судить по данным, которые наш Левада-центр получал в период вот еще подготовки к борьбе за проведения Олимпийских игр у нас в стране. 82% наших людей ожидали это с положительными, так сказать, чувствами, ожидали, что право будет предоставлено России. Но 64% объясняли это свое желание именно тем, что Олимпийские игры в нашей стране поднимут престиж страны. И только лишь 40% отвечали, что они дадут стране дополнительные доходы или будут способствовать развитию там, курортного дела в стране и так далее. То есть рациональные соображения явно уступали соображением национального престижа. Что касается моего мнения, то я считаю, что экономический выигрыш здесь достаточно сомнителен. И, на мой взгляд, вся эта затея несколько рискована, потому что очень многие экономические эксперты, авторитетные экономисты предсказывают, что именно в период, приближающийся к 1914 году, в стране может наступить экономический спад, будет происходить рост цен, будет кризис наблюдаться в исполнении государственно-социальных обязательств, и, соответственно, будет расти социальная напряженность. То есть условия, которые в стране сейчас благоприятные, они могут не сохраниться к началу Олимпийских игр. Так что деятели Международного комитета, приняв свое решение, взяли на себя большую ответственность и проявили как бы завышенную уверенность в том, что вот благоприятная ситуация сохранится. Ровно так же поступил и Путин, который сумел убедить деятелей международных в надежности предложений России, в том, что она сможет их действительно реализовать.
У нас звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Если можно, я хотел бы вопрос такой задать, скорее психологический, нежели экономический. Ну, экономические все вопросы, наверное, касаются управляющего звена среднего, такой средней руки. У Путина, скорее всего, денежные вопросы не стоят. Так вот, чисто психологически, что им двигало? Ведь я вот лично убежден, он же еще много раз пожалеет то, что он вообще в эту Гватемалу поехал. Ну, ведь там будет очень скандальная история. Спасибо.
Я не очень понял, в чем будет скандальная история в связи с его поездкой в Гватемалу. Вот если, так сказать, правилен мои опасения о том, что ухудшится экономическая ситуация в стране и помешает как бы осуществить Олимпийские игры на должном уровне, то тогда действительно ситуация может выглядеть скандальной. А пока Путин реально очень выиграл от этой победы, потому что он показал вот себя как действительно способный дипломат, как очень весомая политическая фигура на международном уровне. А это вот способствует росту его, конечно, рейтинга и без того пребывающего на заоблачной высоте, но, тем не менее, вот он поднимется еще выше. Вообще, когда я смотрю на рейтинг Путина, я всегда вспоминаю слова маркиза де Кюстина, который писал о России Николая. Значит, он писал, что в Николае русские обожают честолюбивого повелителя нации, еще более честолюбивый, чем он сам. И вот мотивами, надо сказать, которые двигали Путиным, в данном случае было не только повышение своего собственного рейтинга, но и повышение престижа России, за которую он в этом смысле болеет.
Звонок. Борис Павлович из Новочеркасска. Добрый вечер.
Здравствуйте. Да с играми этими олимпийскими все ясно. Там им нужен куршавель для своего Кремля, это, и больше ничего. А главное событие недели, я считаю, это то, что Валерий Зоркин выступил с тем, чтобы с предложением, чтобы затормозить и как можно больше, так сказать, затруднить обращение граждан в Европейский суд по правам человека. Вот это вот главное. Это мы вообще в фашизм уже скатываемся.
Ну, я разделяю ваш взгляд на вот эти предложения. Действительно, целый ряд каких-то симптомов существует того, что мы все более и более ужесточаем, наша власть все более и более ужесточает отношение к оппозиции. И вот эти законы об экстремизме, которые сейчас Дума принимает, это тоже в этом направлении действия, которые позволяют объявлять экстремизмом простую критику, скажем, любые оппозиционные проявления. Все это, да, движение в сторону, ну, ужесточения авторитарного режима, о котором уже давно говорят оппозиционеры.
Леонид Александрович, вот основные принципы программы единого оппозиционного кандидата в президенты России, а также форумы участия оппозиции в парламентских выборах обсуждались в Москве на двухдневной конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как вы, вот по данным вашего центра, каковы шансы на выборах у единого оппозиционного кандидата?
Ну, к сожалению, и шансы единого кандидата, и шансы объединенных каких-то оппозиционных партий не очень велики. За, вот по нашим данным, за единого кандидата от оппозиции могли бы проголосовать определенно 5% и скорее могли бы 14%, то есть, ну, около 20%.
Между прочим, не так мало.
Не так мало, да, но с этим можно жить, да, но уверенности это не прибавляет. Вот, а нет, отвечают 22%, определенно 22% и 23% скорее, то есть, все-таки, вот, 45%, почти половина, говорят, что им идея объединенной оппозиции не импонирует. 36% при этом затрудняются ответить.
Звонок из Петербурга. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер. Господин социолог, у меня к вам такой вопрос. Я не разделяю ваш пессимизм. Допустим, наступает 2014 год, цены на нефть упали. Ну, так сильно они не могут упасть. Но эти 12 миллиардов, которые вкладывает Россия, это не только государство, это вложили и наши миллиардеры. Они, естественно, подписали договора и с президентом, и с остальными людьми. То есть они заключили обязательство, что это будет проведено. Это будет проведено, хоть как цены не упадут. И у меня еще к вам такой вопрос. Вот я на пенсии, у меня пенсия небольшая, 2700. Вот я так думаю, что мне дороже? Мне будет пенсия будет 4,5? Или пусть Путин все-таки вложит деньги в перерабатывающее производство, которое из нефти сделает бензин, и он станет в 10 раз дороже, и естественно, поднимется. Ответьте на этот вопрос, пожалуйста.
Ну, вы знаете, конечно, это было бы весьма рационально развивать перерабатывающие отрасли и отрасли, которые занимаются переделом сырья в более, так сказать, качественный продукт. Как это связано с вашей пенсией, мне не очень понятно, а уж как это связано с Олимпийскими играми и затратами на Олимпийские игры, мне совсем непонятно. Что касается миллиардеров, ну, я тоже, так сказать, верю в наш частный капитал. Он, конечно, наверное, поспособствует проведению Олимпийских игр, будет иметь, может быть, какой-то с этого доход. Так что это возможно. Но дело не только в том, что нефть не слишком упадет, цены на нефть, а дело еще в том, что у нас очень сильно растут, растет себестоимость добычи нефти, добычи газа. И как раз где-то около 2012 года прогнозируется увеличение стоимость, себестоимость добычи газа вдвое, а это означает и увеличение внутренних цен на газ, и увеличение затрат в других отраслях, в энергетической, в производстве электроэнергии и так далее. То есть для оснований, для тревоги довольно много в смысле перспектив экономических.
И Николай из Брянской области нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Всем добрый вечер. Конечно, я не считаю главным событием всю ту свистопляску вокруг Олимпийских игр 2014 года.
А что считаете главным событием?
А главным считаю совсем другое. Вот у нас сейчас циркулируют слухи о том, что с 1 января, значит, все пенсии пенсионеров будут переведены на систему банкоматов. Что это означает, ну, тут возникнет много трудностей. Значит, я прошу ответить, действительно ли где-то во властных структурах такие вещи, значит, готовятся?
Вот я не слышал ничего про банкоматы. Сам я тоже пенсионер, и, кстати, банкоматом не пользуюсь и не умею. Вот до сих пор, да, очень себя корю, вот компьютером научился пользоваться, там, ноутбуком научился, а банкоматом до сих пор нет. Леонид, так что, я думаю, ваши опасения в какой-то степени оправданы, но слухов таких я лично не слышал.
Из событий, произошедших за пределами России на минувшей неделе, что привлекло ваше внимание?
Ну, безусловно, наиболее такими привлекающими внимание событиями были вот готовившиеся в Англии теракты и то, как, в общем-то, английские службы охраны правопорядка справились с этой проблемой, предотвратили эти теракты, выявили их организаторов и зачинщиков. И все это производит, конечно, довольно сильное впечатление. Так же, как и сведения о том, попавшие в английскую прессу, что английские службы, тем не менее, вот так эффективно работающие, но тем не менее они проникнуты агентами Аль-Каиды, поскольку в результате политкорректности в английскую полицию Скотланд-Ярд принимали представителей вот, национальных меньшинств, в том числе мигрантов из стран бывшей Британской империи, а это позволило Аль-Каиде внедрить своих агентов в английские спецслужбы.
Ну, на этом наша программа подходит к концу. Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Праге, Киеве, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауны, ведущая Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье. Очередной цикл «Свободный день» на волнах «Радио Свобода» 15 июля. Сейчас, через 8 примерно минут, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов и депутат Государственной Думы нынешнего 4-го созыва, лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев. Ведущий Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что «Радио Свобода» сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми
в жизни. Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода. Новости». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.